О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня гость моей программы — композитор Антон Батагов. Антон Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, тезка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, не так часто приходится общаться с своими тезками. Надеюсь, это послужит одним из таких критериев качества нашей беседы сегодняшней.
Ну да, то есть я думаю, что все наши слушатели могут загадывать желание, есть такая примета.
Да, потому что они будут находиться между нами сегодня в течение этого часа. Вот вы достаточно рано стали популярным исполнителем, вам было 25 лет, когда вы выпустили свой дебютный диск в 90-м году в трех частях «20 взглядов на младенца Иисуса».
Ну Мессиана. Да, точнее говоря, я не знаю, насколько это было популярно, но это было три диска, чтобы уточнить. Это вот, да, именно три компакт-диска, вот, но музыка в один не уместилась.
Да, получается, что вы очень рано стали популярным исполнителем, и вот каково вам было находиться вот в таком орёле славы? Какие у этого были последствия и, может быть, даже проблемы, когда внимание обрушилось?
Ну, вы знаете, вы прям как-то так сразу начали. Но насчет славы я не знаю. Ну, просто действительно часто так бывает, что когда человек с самого детства собирается стать классическим музыкантом, то нужно сделать какие-то определенные шаги. Вот учишься, я учился в одной из наших двух лучших музыкальных школ, в Гнесинской школе у выдающихся учителей, потом в консерватории. И, собственно, пока я еще был учеником школы, я уже стал лауреатом там одного конкурса, потом в консерватории как-то произошло что-то следующее в этом же направлении, какие-то еще премии. Ну, вы знаете, вот на самом деле мне уже давно как-то кажется, что в классике как-то слишком мы все зациклены вот на этих всех премиях. То есть с детства мы думаем об этом, как нужно так играть быстро и громко, чтобы дали призы на всех конкурсах. Ну, в общем, короче говоря, я что-то такое сделал, получил какие-то премии. И действительно, вот, наверное, в очень раннем возрасте мне стало интересно заниматься записью. Я вот стал уже делать какие-то студийные записи. И вот то, что вы назвали, вот то, что вышло в 90-м году, это было записано в конце 80-х и вот сразу издано. Понимаете, ну, о какой-то славе, наверное, говорить не нужно, потому что вообще классическая музыка, а особенно то, что меня особенно интересовало тогда, это вот как бы новая классика, современная классика, это вещь, в общем, не очень-то простая. И да, есть очень много людей, которым это интересно, вот, но тем не менее, это все-таки, ну, совсем не тот масштаб, так сказать, известности, который бывает у неакадемических музыкантов. Вот. И, короче говоря, мне было интересно не как громко мне аплодируют там, и какие-то вот такие внешние атрибуты, а мне было интересно заниматься, например, организации фестиваля современной музыки. Вот этим я действительно стал заниматься прям совсем рано, вот в те же самые там, 24 даже года. Вот. И вообще, вы знаете, тогда были какие-то удивительные времена. Вот тогда, собственно, кончилась советская власть только что, и все стали такими первопроходцами, то есть все в своей области, кто-то в бизнесе, кто-то в искусстве, кто-то, да господи, в чем угодно. И вот мне и моим коллегам было интересно просто вот идти напролом сквозь то, что раньше в советской стране было просто запрещено, закрыто. И вот мы все это открывали для себя и для слушателей. И действительно, это был какой-то период такого энтузиазма, и вот действительно, дело было не в славе, а просто в том, что мы вместе что-то узнавали, вместе что-то для себя находили новое, и вот это была радость, знаете, ну, я так рискну предположить, что вот тот период был уникальным. Вот сейчас, знаете, вот один раз там щелкнешь пальцем по телефону или там планшету или еще чему-нибудь, и вот весь мир перед тобой, пожалуйста. А вот тогда было не так.
Сейчас многие как раз в таком контексте 90-е и вспоминают, как время открытия, время слома эпох и такого действительно энтузиазма, который объял очень многих людей. Вы также вот справедливо отметили то, что в консерваториях, вообще в целом в учебных заведениях людей учат играть каким-то определенным образом, и зачастую это может вступать в контраст с тем ощущением музыки, которое есть у конкретно какого-то конкретного ученика. Вот во время учебы вы испытывали со стороны преподавателей какое-то давление и такие попытки учить уже под себя, под готовую технику? И как вам удавалось вырабатывать свой стиль и конкурировать, соответственно, с другими такими же молодыми и амбициозными музыкантами?
Ну, вы знаете, вообще моим самым первым учителем была моя мама, потому что она, собственно, всю жизнь преподавала в гнесинских учебных заведениях, в школе, в институте. И она как-то знала, как вот с самого-самого детства, с самого начала научить ребенка не просто играть там гаммы, где там до диез, где там си бемоль находится, каким пальцем все это нужно нажимать, а она умела научить слышать и слышать то, как через музыку выражается вообще мир весь, и наши переживания, и ощущения природы, космоса, Бога и всего. И поэтому вот то, что она дала мне вот такой импульс в самом начале моей жизни, это было удивительно важным вот таким стартом. И дальше она сама никогда мне ничего не навязывала. Она меня отдала... Естественно, понимаете, ну нехорошо, когда мама учит, так сказать, своего ребенка так официально в школе. Она меня отвела и отдала совершенно другому педагогу, тоже совершенно замечательному. И никто, на самом деле, на меня никогда не давил. Ни мама, ни те педагоги, у которых я учился в школе, потом в консерватории. Потому что, ну, понимаете, что хорошего может получиться, если грозить пальцем и говорить, что ты должен вот так играть, а вот так можно, а так нельзя. Ну, к сожалению, очень многие так делают. И просто мне так повезло, что так не делали, и что мои педагоги понимали, что если у меня есть какой-то, пускай мне еще было совсем-совсем немного лет вот в таком, знаете, тинейджерском подростковом возрасте, все равно появляются такие идеи, которые... Это не просто потому, что я еще ничего не знаю и неопытный, и не понимаю, как надо, а наоборот, потому что в таком возрасте любой человек воспринимает все очень активно, вбирает все в себя и начинает вырабатывать какое-то свое направление. И вот очень важно, чтобы педагог это почувствовал. И вот, повторю, мне повезло, что мои педагоги это почувствовали и, наоборот, поддерживали во мне вот это вот то, вроде бы, как не надо, как не положено делать. Но вот это очень такое личное творческое состояние, оно гораздо важнее, чем просто, так сказать, построиться там в линеечку и один за другим делать одно и то же. Вот, так что в этом смысле я могу сказать, что я очень счастлив, что вот я встретился с такими учителями, которые, наоборот, пробудили во мне, а не убили, именно то, что является творчеством. Потому что, ну, если мы делаем все как нам сказали, то тогда я не совсем понимаю, а какой смысл заниматься вообще творческой профессией.
Ну да, когда по готовым схемам ты просто действуешь.
Угу, конечно.
Я напоминаю, что в эфире программы «Музыкальное бюро» сегодня композитор Антон Батагов. Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, затем вновь вернемся к общению.
Thy son shine, as he shines now, and heretofore. And having done that, thou hast
еще раз, это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня по скайпу у меня в гостях композитор Антон Батагов. Антон Александрович, вот у многих восприятие среды музыкальной, среды консерваторской формируется по каким-то отдельным произведениям искусства, по книгам, сериалам, фильмам. Например, есть вот такой фильм, достаточно экстремальный, на мой взгляд, Михаила Ханека «Пианистка», где показана вот эта среда творческих людей совершенно иного ракурса. Вот во время учебы в консерватории сталкивались ли вы с чем-то подобным, с какими-то проявлениями агрессии со стороны других музыкантов и в целом с какой-то, может быть, отчасти нездоровой атмосферой? Было ли такое в принципе?
Ну, понимаете, вообще такая вещь, как конкуренция, она, понятно, что всем присуща, опять-таки, независимо от сферы деятельности. И когда вот дети прямо с самого детства начинают учиться музыке и понимают, что это, в общем, профессия на всю жизнь, и в этой профессии есть уже там много десятилетий, много столетий, на протяжении которых выдающиеся творческие люди создавали какие-то, так сказать, вещи, на которые мы сейчас ориентируемся, то сейчас, естественно, друг с другом мы начинаем конкурировать, то есть мы еще совсем такие юные. И, ну, естественно, вот когда вся жизнь заключается в том, что мы готовим какие-то программы, что-то учим, играем, и дальше мы участвуем в конкурсах. И понятно, что, ну, вот мы все время смотрим, ага, вот такой-то поехал на такой-то конкурс, вот там ему ничего не дали, а вот я сейчас поеду туда-то, и вот я сейчас всем покажу, ну и так далее. И все это есть. И, в общем, ну, это, наверное, в этом есть что-то здоровое, и, в общем, ничего страшного. Честно сказать, мне всегда наоборот, ну, вот опять-таки, как с учителями, так и со сверстниками, в общем-то, мне везло. То есть, ну, что называется, сочтемся славою, понимаете? Ну, то есть, вот мы все понимали, что вот у нас вот этот вот такой вот спортивный задор, что ли, вот он во всех есть, и каждый старается сделать максимум. И вы знаете, вообще-то, вот честно говоря, интересно, вот сейчас я, например, общаюсь с директором той школы, где я учился, Гнесинской школы, это абсолютно выдающийся музыкант, дирижер, педагог, и вот уже 30 лет, вот буквально на днях было 30 лет, как он возглавляет эту школу, Михаил Хохлов. потрясающий совершенно человек, наставник, личность. И вот сейчас, в следующем сезоне, например, я буду сотрудничать с ним и с оркестром старшеклассников нашей школы. Он называется «Гнесинские виртуозы». И вот, вы знаете, как раз я вспомнил, что когда я был вот в том возрасте, то мы настолько поверх всех наших конкуренций вот вместе старались сделать что-то и сыграть так, чтобы это было еще лучше, чем играют, так сказать, взрослые, зрелые музыканты. И, понимаете, и как ни странно, это получалось. То есть, я очень извиняюсь, но очень часто такое ощущение, что вот юные вот такие музыканты и сами по себе, и в каких-то ансамблях, оркестрах, они настолько делают там не 100% то, что они могут, а 1000%, что по сравнению со зрелыми музыкантами, которым часто уже, ну, знаете, когда всю жизнь люди играют там примерно одно и то же, делают какие-то уже вещи такие, от которых им самим, ну, уже так скучно, в общем-то. Ну, работа такая, да, ну, вроде бы я ничего больше делать не могу. Вот человек всю жизнь это делает. А вот эта вот молодая энергия, она еще не заражена вот этим вот вирусом, и получается вот это настолько как-то сильно и здорово, и так что, понимаете, вот эта вся конкуренция и вот это вот желание действительно просто подпрыгнуть там гораздо выше своей головы, оно вот опять-таки, это в моем опыте так, в моей ситуации, было так, что оно работало именно очень как-то положительно и созидательно, а не разрушительно.
Вы также, помимо своей композиторской деятельности, я имею в виду в академической среде, занимались написанием музыки для кинофильмов и начали заниматься этим еще в 90-е годы. Также вы вот создавали музыкальное оформление для российских телеканалов, в частности, «Культура», «НТВ», «РТР». Вы пошли в эту сферу деятельности, потому что вам хотелось расширить сферу своих интересов, или тогда это сулило большие денежные бонусы?
Ну, понимаете, вообще вот вы упомянули там про академическое сочинение музыки. Вообще я себя, как ни странно, академическим музыкантом не считал никогда, причем даже тогда, когда вот учился, скажем, в консерватории, все время я шел вот как бы в другую сторону, то есть в сторону неакадемической музыки, даже в рамках просто того, что я играл на рояле. Потому что все равно для меня каким-то ориентиром был, так сказать, рок и вот такие вот вещи, электроника.
Ну, я знаю, да, что вам Питер Гебриэл нравится, группа Yes.
Ну, до сих пор как-то я так, в общем, их, видимо, уже навсегда люблю. Вот. А что касается кино и телевидения, ну, сначала начинались какие-то опыты в сфере театра, и тоже это было для меня как раз совсем не про деньги, а про то, что вот я как раз тогда сочинение музыки мыслил прежде всего в направлении таком вот электронном, ну, вы понимаете, скажем, начало 90-х годов, это не такие технологии, как сейчас, естественно, это просто синтезаторы и какие-то там первые сэмплеры, вот это вот все. И мне настолько нравилось просто вот самому, там даже не ждать, когда какие-то исполнители это сыграют, а самому своими руками все это делать. И если это вдруг оказывалось нужно в качестве музыки к какому-то спектаклю, то вот это, собственно, и было тем результатом, который вот можно сразу взять, услышать, увидеть. Потом дальше вслед за этим начались какие-то действия в сфере кино, потом пригласили меня там на один телеканал, другой телеканал. И знаете, интересно, что мои коллеги, друзья, которые как раз очень были закрыты от чего бы то ни было, что выходило за рамки ну, такого академизма, причем академизма уже даже не в классическом, может быть, смысле, а ну, такого, знаете, академизма 20 века, ну, представьте себе музыку Шнитке, например, да, вот, и все, что идет вслед за этим, то есть вот эти уже люди, так сказать, моего примерно поколения, когда они увидели, что я сначала стал что-то делать для кино, а потом уже для телевидения, ну, они на мне поставили просто крест.
То есть человек предал нас, да?
Ну, это такое падение. Ну, то есть вот телевидение, попса, вот эти вот все вот ярлыки, то есть, ну, все, ну, он продался, и, значит, в общем, кроме денег его теперь, наверное, вообще ничего не интересует. Вот. А деньги-то, кстати, были совсем не такие-то уж особенные. Ну, просто, ну, как-то надо зарабатывать, понимаете? Например, есть... Ну, если человек просто классический исполнитель, вот музыкант, он играет там всю жизнь там, не знаю, Бетховена, Шопена, то да, ему просто платят за концерты. Но если человек где-то между вот игрой на музыкальном инструменте и сочинением музыки, то вот тут сразу все становится гораздо труднее, потому что вот все эксперименты, они, в общем, ну, не очень здорово оплачиваются. И поэтому, ну, как-то же надо зарабатывать. И какие-то люди вот такие же именно, которые не укладываются в такие рамки, они, например, зарабатывают преподаванием. А вот этого я делать как раз совершенно не умею, никогда не умел. И поэтому, если можно, например, заниматься сочинением музыки для вот, кино и телевидения, и при этом делать это тоже, вот, ну, с чего мы начинали наш разговор, то есть вот не так, как скажут, да, вот как положено, а, собственно, все свои эксперименты, на самом деле, очень здорово проводить именно в сфере вот этой вот кино-телевизионной музыки, потому что там очень много всего нужно делать.
Ну, синтез жанров тоже там.
Да, понимаете, и там просто, когда тебе нужно там за неделю сделать там несколько десятков каких-нибудь вещей телевизионных, то это настолько продуктивная творческая лаборатория на самом-то деле, что здесь вот лично мне было это интересно с абсолютно творческой стороны, а вовсе не для того, что, ну, ладно, я, так сказать, в общем, ну, так, знаете, еще как часто вот говорили академические композиторы, что, ну, только вот ты никому не говори, что я там вот сочиняю прикладную музыку, что это как бы стыдно. Да нет, наоборот. Это для меня было именно экспериментом, за который еще и деньги платили. Вот как-то так.
Вы, да, интересную тоже затронули тему, что уже вот со второй половины 20 века как будто бы наоборот именно музыканты академического толка начали испытывать на себе гораздо большее влияние поп-музыки, рок-музыки и в целом музыки такой вне консерватории. И получается, что как раз вы один из представителей такого вот поколения, которое изменило, наверное, облик, в принципе, музыки академической сейчас. Потому что она же она все-таки сейчас, наверное, не мнит себя в таких вот строгих границах, что мы играем вот только что-то определенное, никаких сэмплеров, никаких электрогитар на сцене. Все-таки отношения
вы понимаете, сильно изменилось к этому. Но дело в том, что вообще на самом-то деле... Просто тоже, если мы немножко заглянем в историю музыки, причем, ну, в историю давнюю, то мы увидим, что вот это вот разделение на высокие там, и низкие жанры, это, в общем, какая-то странность. Если мы посмотрим, что происходило, скажем, там, в XVI веке, в XVII, да, была народная музыка, то есть это люди, которые не знали нот, не знали никаких правил, они просто там играли, пели, и была вот, как всегда, вот эта такая естественная традиционная музыкальная среда. И были профессиональные музыканты. Так вот эти профессиональные музыканты, вы посмотрите, например, вот, ну, для меня очень каким-то таким важным источником такого вдохновения, что ли, всегда является музыка, ну, скажем, там, английская, немецкая, французская 16-го, 17-го века. Это настолько современная и свежая музыка. Почему? Потому что они ни в коем случае не ставили себе вот этих вот таких рамок, заборов, что мы серьезные музыканты, а вот все то, что происходит в этой вот там, народной музыке, это как бы ниже нашего достоинства. Да наоборот, у них вот все, что идет вот от этой музыки, танцевальной, песенной, оно все в профессиональной музыке вот этих вот композиторов. И это настолько здорово. И понимаете, на самом деле это, в общем, никогда не прекращалось. В XIX веке тот же, например, Шуберт, он просто импровизировал, знаете, вот, ну, на, скажем так, тусовках, да, то есть там люди танцевали, а Шуберт сидел на рояле и импровизировал вот под эти вот их танцы. Потом то, что там чуть-чуть по памяти сохранилось, вспомнил, записал. Угу. И многое было вот так, именно
вот
такое.
Вот фактически он джаз импровизационный. Ну, это, конечно, я утрирую, да.
Нет, а почему нет, понимаете? Вот его совершенно не заботило. Вот он пишет песни, которые поют в светских салонах, потом он в этих же салонах садится за рояль и импровизирует, а потом он пишет какие-то вещи, которые становятся там сонатами, симфониями, и все это вместе. То же самое, скажем, Гершвин в 20 веке. Это же тоже потрясающая вещь, что академический композитор стал, в общем, величайшим в истории 20 века, наверное. таким вот композитором-песенником, композитором, который сочинял музыку, там, ну, вот оперы и произведения для там, оркестра, там, для фортепиано с оркестром, но это была музыка джазовая, музыка, основанная на традиционной негритянской музыке. И это было настолько сильно, и это вдруг просто, знаете, так, такой вот пробкой из бутылки выскочило вот из вот этой академической среды, которая как бы застоялась уже там вот к этому моменту. А он, вот Гершвин, он просто... Это такая была, в общем, революция, что, ребят, вообще вы выйдете на улицу и послушайте, как вообще мир звучит. Вот примерно так. Так что мы сейчас это совершенно естественное продолжение того, что было.
Да, Антон Александрович, сейчас мы будем вынуждены прерваться на новости, а затем снова вернемся к беседе.
Музыкальное бюро.
Добрый вечер, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня в гостях у меня по скайпу композитор Антон Александрович Батагов. Перед тем, как вернуться к общению с ним, хочу немного рассказать вам о предстоящих событиях в Москве. В частности, 16 марта в 11 вечера в клубе «16 тонн» состоится ночь брасса под названием «Брас-лайк». Там будут исполнять такую музыку шагающих оркестров, условно говоря. В этом же месте, но уже 22 марта, пройдет выступление российской группы «Hadden Dadden». Они будут презентовать свой новый альбом под сложным достаточно названием «Ля Ау Акын». И также 24 марта в Москву в клуб «Плутон» приедет электронный исполнитель «Vatican Shadow», который играет интересную эмбиент-музыку. Начало мероприятия в 8 вечера. Я снова приветствую вас, Антон Александрович. Продолжим наш разговор, тем более, что у меня в этой половине не меньше вопросов к вам, чем в прошлой. Как известно, в апреле этого года, конкретно 5 числа, в Московском концертном зале «Зарядье» и затем 8 апреля в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга вы сыграете сольный концерт в двух отделениях, который назван «Волнение». И, как я прочитал в пресс-релизе, это музыка, сочиненная для постановки режиссера Ивана Воропаева, премьера которого также состоится в апреле. Вот что вы можете рассказать о работе над конкретно этим произведением, я имею в виду «Волнение» Воропаева, и как в целом вы могли бы описать процесс работы над саундтреком? От чего вы отталкиваетесь и как создается музыка в таком случае?
Да, ну вот дело в том, что эта музыка будет во втором отделении моего концерта, а в первом будет Шуберт и Филипп Гласс. Угу. Вот, а во втором отделении это вот примерно 50 минут музыки, которую я написал для пьесы Ивана Воропаева, которая называется «Волнение», и которую вот он ставит сейчас в Петербурге, в БДТ. И, собственно, 18 апреля будет премьера самого спектакля. И так вот неожиданно получилось, что премьера музыки концертная, она состоится раньше, чем премьера самого спектакля. Вот. Ну, вы знаете, вообще я уже примерно 10 лет как раз ничего не писал ни для театра, ни для кино, ни для телевидения. С Иваном Воропаевым мы просто общаемся, это совершенно удивительная личность и какой-то очень для меня важный в моей жизни человек, и то, что он делает, и как кинорежиссер, и как театральный режиссер, как драматург, это меня всегда очень как-то радует, не просто вот мне нравится, а это, понимаете, человек, который настолько все время идет вперед в каком-то внутреннем таком осознавании и совершенствовании, и каком-то вот постоянном духовном развитии, о котором он рассказывает. Собственно, не просто о том, что вот я там то-то и то-то. Это человек, который наблюдает за собой и за миром, и умеет, в общем, в какой-то совершенно уникальной форме из этого делать литературу. То есть, иногда пишет просто тексты, которые не являются ни пьесами, ни... не сценариями, это просто, ну, я не знаю, стихи, или, ну, там нет никакой рифмы, но просто вот некие такие свободные тексты. А иногда эти тексты становятся вот пьесами. Mm-hmm. И вот именно так сделана эта пьеса «Волнение». То есть Иван всегда придумывает какой-то сюжет, который это всегда на самом деле очень, ну, это весело, это совершенно не назидательно, не нравоучительно. Это какой-то сюжет, который всегда выглядит как нечто, ну, практически документальное, но всегда такой, как бы, возникает зазор между тем, а это правда или неправда, эти имена настоящие или вымышленные. И вот это вот такая вот пьеса. И просто дело в том, что, собственно, как эта музыка написана. Он предложил мне, говорит: вот я написал такую пьесу, хочу тебе предложить ее прочитать, и будет здорово, если ты напишешь музыку. Вот, что эта пьеса будет поставлена в БДТ с Алисой Фрейндлих в главной роли, так, в общем, ни много и ни мало. Вот, я прочитал пьесу, и, собственно, ни секунды я не думал, потому что пьеса совершенно потрясающая, и действительно, я, конечно, сказал, что я с удовольствием это сделаю, и дальше никаких... Вот опять, в очередной раз мы возвращаемся к тому же самому. Вот никаких вот этих, вот тут напиши мне вот для этого эпизода вот такую-то музыку, а вот здесь вот настроение должно быть вот такое-то, а здесь вот к такой-то сцене вот нам нужна такая-то тема. Вот ни единого слова вот в таком духе сказано не было. Собственно, и раньше, вот когда я делал там какие-то, скажем, вещи для кино, тоже я никогда не работал вот так вот. А всегда это... было некое параллельное, ну что ли, высказывание с помощью музыки, параллельное переживание с помощью музыки того, что происходит вот в этих словах, в этих ситуациях. И дальше режиссер берет и эту музыку расставляет по фильму или спектаклю. И вот сейчас это как раз такая же точно... В общем, схема. То есть я написал музыку просто для фортепиано. То есть там нет никакой даже оркестровки. Mm-hmm. Просто это мой родной инструмент. И хоть я раньше занимался там и электроникой, и есть у меня вещи там и симфонические, и всякие-всякие. И я их и делаю, и буду делать в каких-то других ситуациях. Но иногда просто вот для меня самым правильным является вот такая вот самая простая форма, то есть вот сесть и своими двумя руками сыграть на рояле то, что я написал, и я ему предложил, вот как ты смотришь, если это будет просто такая музыка, как бы вот, понимаете, есть что-то очень такое личное, что ли, интимное в том, что музыка просто играется на рояле, то есть это как бы один человек обращается ко всем, ну как бы к каждому лично, то есть каждому слушателю. Это такое вот личное обращение, и сама эта история, сама вот эта пьеса, этот спектакль, это все очень такое, это как бы личная история, переплетение личных историй, и через это переплетение выход на осмысление того, что происходит вообще сейчас с нами, с миром. И Ване очень понравилась идея, что это просто музыка вот такая вот, без каких-то вообще эффектов, даже без какой-то вот оркестровки. Просто игра на рояле. Mm-hmm. И поэтому, собственно, эту музыку очень естественно сыграть просто в концерте, что я и сделаю. Вот.
В одном из ваших интервью я нашел такую интересную мысль по поводу кашля в зале. Вы сказали, что кашель — это зажим, который у людей включается вот в тот момент, когда наступает темнота. Как правило, вы выступаете именно в темном зале. Вот как вам кажется, как вообще можно с этим бороться? Неужели нужно там людям как-то кашлять запрещать? Или им нужно самим как-то готовиться к походу на концерт, чтобы и других не отвлекать, и музыканта тоже не сбивать с толку?
Вы знаете, вообще на самом деле как-то уже вот относиться к этому серьезно, я просто больше не могу, потому что вот действительно, концертный кашель – это уже, по-моему, художественное произведение. То есть, вот что-то с людьми происходит. Раньше кашляли между частями. Вот когда я был маленьким, ходил вот на концерты в консерваторию, я помню, вот играют там, скажем, симфонию, никто не кашляет. Значит, а вот между частями в классических концертах
прокашливаются все массово.
Не положено, да, но все прокашливаются. То есть как бы аплодисменты в виде кашля. А сейчас у людей нету вот уже, знаете, это физически, психологически очень такой в общем, тяжелый момент, я это прекрасно понимаю.
А это вот только в России вы в основном такое встречаете или в целом?
Вы знаете, в общем, похоже, да.
А то почему? Есть, что с нашей публикой не так?
Да нет, не с публикой, но вот у нас вообще, вы знаете, у нас каких-то вот комплексов очень много, и это, наверное, очень долгий и наверное, сейчас неуместный, тут можно предпринять исторический какой-то анализ этого, я не знаю, я пытаюсь как-то понять, почему, потому что весь мир же тоже, извините, в общем, он сумасшедший просто, ну, немножко по-другому, вот, но и главное, сейчас вообще, вот если вы обратили, может, внимание, вообще всюду людей, которые не на концертах, а просто вообще всюду, которые там кашляют, чихают и болеют вот в данный момент, их гораздо больше, чем даже, скажем, 10 лет назад. Вот вообще в мире это вот как-то стало уже...
Тенденция
таким,
кашляющей, да, публики.
Ну, просто да, все время в каком-то там ОРЗ, гриппе, что-то такое. Но в зале, даже в странах, где, в общем, ну, там, скажем, Скандинавия, да, вот там климат тоже не очень там, наверное, жаркий, близок к нашему. Но как-то на концертах вот этого нет. В общем, ну, короче говоря, вот есть у нас такая история. Бороться с этим, наверное, нельзя никак. Я предлагал, давайте при входе в зал ставить просто бесплатно такие вот конфетки от каши, чтобы они лежали в каких-то...
Как театральные раньше были конфетки, ну, вот, по-моему, да?
Ведь это же гениальное советское, между прочим, изобретение.
Кстати, да. Где еще такое
конфеты,
можно найти?
Вот конфеты театральные. Что значит конфеты театральные? Это такая маленькая, она стоила, по-моему, 1 копейку. Вот одна конфетка стоила советскую 1 копейку. Это именно конфетки от кашля. Почему? Да. Потому что люди, так сказать, должны при себе иметь такую штучку, что если хочется кашлять, берешь и ты не кашляешь. Ну, в общем, как-то не знаю. Вот так.
Да. Это композитор Антон Батагов. Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, затем снова вернемся к интервью. Добрый вечер, передача «Музыкальное бюро». Сегодня в гостях по скайпу композитор Антон Батагов. Антон Александрович, вы в последние годы, вы это и в интервью тоже говорили, что живете между двух стран, получается, между Россией и США. И у вас, как у человека, который включен и в российскую культурную среду, и в американскую, должно быть наверняка какое-то вот мнение по поводу того, в чем различие академической среды там, за океаном, и у нас, и как вообще можно охарактеризовать состояние нынешней академической музыки в России, но в целом, может быть, музыкальной культуры. Это вот, на ваш взгляд, застой, расцвет или стагнация?
Ой, вы понимаете, ну вот, как я уже говорил, я на самом деле сам себя все-таки не считаю академическим музыкантом как-то внутренне, хотя по образованию и каким-то внешним параметрам я таковым, ну, отчасти являюсь. Но, понимаете, вообще, дело в том, что вообще русская школа, вот, исполнительская, композиторская, это настолько великое явление, что, в общем, особенно когда находишься где-то в других странах, и тем более как-то подолгу находишься, то ты начинаешь понимать, что, в общем, плоды вот этого, так сказать, дерева, они везде, и это, в общем, как-то очень-очень здорово, и это вот как раз, собственно, то, чем как-то, ну, не стыдно гордиться. Вот, и я не хочу сказать, что там сейчас это хуже, чем когда-то. Сейчас, в принципе, в мире вот вся ситуация с классической музыкой, она находится в каком-то таком странном состоянии. Просто когда молодые ребята, которым там 20 лет или меньше, когда они вот продолжают точно так же уже в каком-то совершенно автоматическом режиме играть все те же, там, скажем, этюды Шопена, Листа и бороться вот за эти премии, вот в этом уже чувствуется какая-то, знаете, механистичность. Ну, как весь мир, он стал таким пластмассовым, да, вот я извиняюсь. И вот это все независимо от страны, это всюду во всем мире такой единый процесс.
То есть везде что... толпы молодых, одаренных, да, неодаренных людей играют Шопена и соревнуются, кто сделает это круче.
Да, при этом, вы знаете, вот интересно, даже вот как раз для меня очень какая-то важная, например, вещь, это рояли, на которых ты вот играешь. Я всегда стараюсь, особенно для записи, выбирать инструмент, который как-то к этому больше подходит. И вот сейчас я, например, никак не могу найти рояль, на котором записать новый альбом из музыки Шуберта. Почему? Потому что Шуберт – это как бы такое пение на рояле. А современные рояли, они для пения не предназначены, потому что современный мир, вот именно мир академической музыки, в частности, фортепианной музыки, это мир такого очень быстрого барабанения по клавишам, про то, что вот музыка на рояле...
Слишком ритмическая стала, что ли?
Она слишком, слишком виртуозная, слишком такая машинная, понимаете, когда просто вот...
Играют без эмоций, без чувств.
Играют, да? Играют просто с единственной эмоцией, что всех поразить виртуозность.
Ну, то в чем принципиальное, например, различие между интересом к такой музыке здесь, в России, и там, в Америке? Там это больше слушают или меньше, или... Там
ну,
это...
вы знаете, наверное, там, в принципе, все слушают больше. Не скажу, что это потому происходит, что там люди глубже это понимают. Там просто вот эта машина потребления, она ну, просто работает на больших оборотах, чем у нас. Вот. И поэтому я здесь не буду говорить, что лучше, что хуже. Просто для российского музыканта, конечно, когда играешь в России... и вот как-то адресуешься к нашим слушателям, то понятно, что помимо, собственно, музыки у нас идет как бы обмен такими, ну что ли, смысловыми какими-то кодами, которые у нас вот внутри есть, и они просто есть. Там это другое. Там люди в каком-то смысле, они гораздо наивнее. Вот когда они приходят на концерт, они слушают, может быть, более как-то, знаете, ну, по-детски, что ли.
Есть, но это в Америке. Их музыка удивляет и восхищает больше.
Вы знаете, да, вот у них во всем есть какой-то такой, знаете, открытый вот детский такой вот импульс, что ух, как здорово! И они, ну вот у них нет за этим какой-то, знаете, фиги в кармане такой. Вот, но поэтому это просто разные вещи, и то, и другое по-своему ценно. Вот, но честно сказать, вот, действительно, я всегда там чувствую, что все-таки как же мы счастливы, мы, я имею в виду российские музыканты, что мы наследуем вот эту нашу великую школу, школу в самом таком вот
широком. Ну да, и главное, что она ценится, и ценится действительно и в масштабах, знаете, всего мира.
Да, потому что даже вот тот же самый Филипп Гласс, ну, собственно, ну, как бы один из величайших ныне живущих композиторов, вот когда я с ним общаюсь и играю его музыку, он в ней слышит вот, ну, как бы, так сказать, русскую глубину, как-то он это так называет, и он это настолько как-то вот ценит, понимаете, вот он для меня как раз вот то, что я буду в этой программе играть в Москве и в Петербурге, в частности, вещь, которую он написал для меня специально, она вот записана и издана, но вот живьем в России впервые я буду ее играть, и вот он именно, да, вот он именно ценит вот это самое непонятно как это объяснить, так сказать, что такое вот эта вот русская школа игры на рояле, но вот что-то происходит, и он к этому относится как к какой-то вот такой тайне, что ли, которая его очень прямо вот гипнотизирует, что ли, вот как-то так.
А скажите, пожалуйста, вообще, что за человек Филипп Гласс в повседневной жизни? Мы знаем его все-таки по музыке, по замечательным произведениям и для фильмов, и по его более таким масштабным произведением. Вот как бы вы могли его портрет описать? Что это вообще за человек?
Вы знаете, вообще я на самом деле всем слушателям очень рекомендую. Дело в том, что в России вот год примерно назад вышла его книга, которая, ну, собственно, в Америке она вышла, наверное, 2 года назад, которая называется «Слова без музыки». Это его... ну, мемуары, что ли. Это потрясающая книжка, то есть, которая вот на этот вопрос отвечает гораздо лучше, чем я сейчас постараюсь там, может быть, ответить, потому что он вообще потрясающе легкий, остроумный человек, и вот то, как он рассказывает о своей жизни просто от нуля, и вот, ну, сейчас ему 82 года на данный момент, вот, собственно, обо всем, как он про все это рассказывает очень весело, и при этом как бы вот именно пытаясь сам вот раскрутить, понять, как вообще все было, откуда, куда и почему шло, как все складывалось. Потрясающая книжка. Это читается, это ни в коем случае не, так сказать, какая-то такая, ну, там, музыковедческая литература. Это вот именно рассказ человека о своей жизни, просто вот так, как он рассказывал бы, там, сидя на кухне за чашкой кофе. Знаете, ну, вот этот человек действительно... хоть ему 82 года, я думаю, что вот дай бог всем, кому 20 лет, быть вот такими молодыми, как он 82. То есть, это человек, ну, я уж не говорю о том, что, ну, вот его, так сказать, подруга, girlfriend, как это назвать, ей лет 35, такая очень красивая японка, после того, как у него было там 4, по-моему, жены, там дети от разных жен, все это было. Вот, и он, вот, он просто в этом смысле какой-то настолько молодой человек. Вот, и во всем, вот просто в том, как он способен абсолютно неформально и как-то очень-очень легко сквозь все идти, потому что, знаете, есть люди, которые в жизни и в творчестве достигли там 1/1000 часть того, что вообще сделал он, но при этом они уже все из себя такие, там у них какой-нибудь там пресс-агент, через которого с ними можно там о чем-нибудь договориться, а с ним можно просто звониться по телефону и договориться там, ой, слушайте, а что вы через 2 часа делаете? А давайте кофе попьем. Вот, вот такой вот он человек, или там, ой, знаете что, а не рано для вас в 9 утра приехать? Может, позавтракаем вместе? Вы вообще к овсянке как относитесь? Тут была такая история, мы с ним как-то хотели встретиться, и кончилось это тем, что я приехал к нему завтракать, и мы ели там овсянку с каким-то там вареньем у него дома. Ну, то есть, вот это человек такой, который, он нереально работоспособен, то есть, просто я не понимаю, откуда берутся вообще силы, и вот это вот вся творческая энергия, и вот это вот просто движение сознания все время, как бы оно самовозобновляется, вот это вот, этот заряд. И при этом он вот такой вот, у него находится время на общение, на какие-то абсолютно живые вот такие вещи. И в этом смысле я думаю, что у него можно учиться не только как у великого музыканта, но просто вот как у человека, который остается абсолютно вот таким живым, легким и спонтанным. И никогда не знаешь, вот как он отреагирует, что он скажет, то есть вот как угу. он воспримет какую-то там ситуацию или там фразу. Вот он всегда какой-то очень такой неожиданный.
Угу. Ну да, думаю, в чем-то это очень хороший пример для наших слушателей. Антон Александрович, к сожалению, наше время сейчас подошло к концу, поэтому большое спасибо вам за то, что нашли время пообщаться. И
спасибо вам.
Успехов вам во всех отношениях.
Спасибо огромное.
Да, спасибо.